со своим удивлением навстречу. «Андрей Иванович, вы дома сидите? Как это?» «А что же?» — ёкнула у Шингарева. «К Василию Витальевичу я зашел, его нет». Милым, оскрипшим голосом то ли жаловался, то ли хвалил. «Хорошо вспомнил, что вы в этом же доме». «Да что же случилось?» «Да зайдите, Петр Бернгардович, раздевайтесь». «Где там раздеваться?» С беспокойством ответил Струве, поводя головой, поводя. «Надо идти». И оставался на лестнице. Была в его руках одна простая ходовая палка с крученной головкой, больше ничего. Где пуговица недостегнута, где горбилось пальто, рыжеватая и с проседью редкая бородка не подстрижена, но смешного ничего, а передавалась едва ль не жуть. «Куда ж идти?» «Не знаю», — тревожно отвечал Струве и покручивал в пальцах головку палки. «Да что же случилось?» От сутулости и преклоненности головы у Струве манера смотреть получалась как бы из-под лобья, и оттого пронизывающее, да еще через пенсне. Но Трино тревожным голосом отозвался. «Андрей Иванович, неужели вы не чувствуете? Да как же можно в квартире сейчас усидеть? Я, например, не мог. Я даже среди ночи проснулся. Да ведь где-то что-то... А?» Он повел головой в круговую с недоверчивостью, как будто вынюхивал гарь. Не горит ли их дом тут? И в Шингареве сразу соединилась эта тревога гостя с его собственным неуложенным чувством. Вдруг отдалось ему, что не могло не быть событий. Никак не могло, верно? Только о них еще неизвестно. И все, кто его по телефону успокаивали, ошибались. А сердце говорило правильно. И на окраине, в четырех стенах, все просидишь и пропустишь. Сразу объяло его. И теперь уж он чувствовал, если и не пойдет со Струве, то все равно дома не усидит, покоя не будет. Конечно, рано, 10 часов, а бюро блоков 3. Но там, в думской комнате, была у него и другая работа. И в такие дни правильнее всего находиться в Думе, конечно. «А вы на чем приехали, Петр Бернгардович?» «Как на чем? Извозчиков тоже не стало. На 11-м номере, вот с палкой. Это из Сосновки, от Политехнического». Был Струве на год моложе Шингарева, но от сутулости, от некрепости, от пренебрежения телом вызывал к себе ощущение едва ли не как к старику. Тело его было временное, неудобное помещение для духа, и перемещалось не по своим потребностям, а как духу было надо, и даже очень часто подвижно. «Нет, теперь окончательно не усидеть». Тревога так и побежала по коже. Сказал Фроне, оделся и сам. Пошли. Ловил себя на том, что хотелось поддерживать Струве на спуске с лестницы, на шагах через порог. А ведь ничего, и без лифта поднялся. Стоял ясный морозный день, градусов на 8 реамюра. На улицах было совершенно спокойно и даже пустей обычного. И даже казалось после вчерашнего гула, что люди разговаривают в полголоса. Правда, легче, когда ноги движутся. Столько накопилось за эти дни, на месте трудно сидеть. С Большой Монетной свернули на Каменноостровский. И нигде не видели следов волнений или погромов, не попадались им и разбитые магазинные витрины. Тем более Каменноостровский без трамваев и извозчиков казался пуст. Без трамвайного грохота и звонков, казалось бы, спокойнее нервам. Нет. «Обойдется», — успокаивался Шингарев. Или, наоборот, разочаровывался. Какое-то раздвоенное чувство. Из чего им обоим показалось? Город был мирен, как никогда. Все кончилось. И хорошо, потому что с этими беспорядками до чего докатились бы. Не обойдется только с нашим правительством. Терпеть его невозможно. Зато посмотрите, как терпят они. Рыжеватыми бровями над пенсне увеличивал Струве ищущий охват своих глаз. Просто ангелы терпения. Не стреляют, а? Ведь никакая бы немецкая, английская полиция не выдержала. Шел и приспотыкивался об бугорки утоптанного снега. Андрей Иванович, никакое рассмотрение не плодотворно, пока не исследуешь точку зрения противника. Станем на их точку зрения. А что им делать? Шингарев кому только не пересочувствовал за жизнь. Но не хватало ему еще забот ломать голову, что делать им. «Уходить», — безжалостно сказал. «Если мы мало терпели их, то сколько еще можно? Камни треснут». Ноги Струве не ступали уверенно. Это не были здоровые ноги, перетомившиеся от сиденья. «Уходить?» Неловко пошатнулся он и подкрепил пенсне. «Но это ненормальное человеческое движение. А скажите, что мы им оставляем делать последние, 15 дней?» — понял Шингарев. Струве не всегда кончал фразы. «Да почему еще в этой хлебной катавасии я должен за них лет?» Неожиданно докончил Струве. «Что лет? 15, скажите. Если будет политическое сотрясение, мы не...» «Что? Обеднеем? Да в чем же?» потянул. «Духовный организм, возникающий из толпы, — это загадка для мистиков. А что мы там черпнем в недрах народного духа?» Шингарев покосился с удивлением. Это и был человек удивительный, давно известно, ни на кого не похожий. В бурном русле русской политики он всю жизнь брел, как и все брели, понуждаемый мощным течением, но не как все еще совершал непрерывное боковое перемещение. Губернаторский сын начал у самого левого берега с анонимного открытого письма Николаю II в ответ на его бессмысленные мечтания. Потом автор первого манифеста РСДРП и создатель социал-демократической партии у нас. Тут же вскоре во след что-то заговорил о Боге, первый среди марксистов. Передвинулся чуть правей, но в крайние радикалы. Главный редактор незабываемого освобождения, беспощадный грозный эмигрант герценовского размаха, штутгартский рыцарь. Однако уже с первых дней свободы 1905 года затаенный первый веховец еще не задуманных вех, и уже с этих пор его жизнь была вереница вызовов общественному мнению. В кадеты он вступил с большими колебаниями после милюковских уговоров. И дальше, слева направо, он перешел, перебрел весь кадетский поток. Перебыл и членом ЦК кадетов, и депутатом гневной Второй Думы, где Шингарев, разумеется, не подымался из кресла выслушивать тронную речь, а Струве всех поразил, поднявшись. И сбивался все правей, сердя Милюкова, наконец, в позапрошлом году и вовсе вышел из партии. С думской трибуны он оказался негоден, слишком комнатен, невнятен. Да вообще не давалась ему практическая политика, не было у него политической хватки, но отчетливое у него было перо. и, поведя русскую мысль, он уверенно продолжал все то же движение из оппозиции и вправо в государственника, патриота. И когда в первое военное лето понадобилось от имени верховного главнокомандующего писать воззвание к полякам наполеоновским языком, то совсем неожиданно для этого пригодился Струве. И вот сегодня на Монетную он пришел сперва к Шульгину, а не к Шенгареву. Уже сильно прибивало его к правому берегу, а вместе с тем, как будто никуда и не уходил, оставался свой вполне. «Да что же, Петр Бернгардович, мы можем там черпнуть, кроме самой здоровой родниковой основы? На этом вся наша вера, вся наша деятельность 20, 30, 40 лет. Да что доказывать, обоим ясно». Но Струве не было ясно. Он запнулся в ходьбе, остановился, не сразу нашелся в речи. Голова его преклонялась, и взор был снизу вверх. А удержимся ли мы в чувстве меры? Свободное избрание путей, на строгую свободу духа способны очень немногие. Что уж вы в такую высь заоблачную? Струве укрепил пенсне на носу и смотрел, высвечивая взглядом, что не вталкивалось в речь. А если мы не достигнем этой свободы, то не освободят нас и самые свободные политические формы. Возможность свободы еще не есть свобода. «Да о том ли речь?» — отмахивался Шенгарев. «Нам бы посадить толковых министров, улучшить ведение войны, чтобы ее не проиграть. Снабжение фронта и городов, элементарные исправления внутренней политики. Ведь что эти чучела делают? Сколько они напутали?» «Это самое легкое — искать ошибки у противника, а не у себя. Но если именно я, сидя за границей, в 1944 году доказывал Трубецкому моральную неправомерность понятия крамола, а потом, воротясь в Россию, в разгар, как было не увидеть, что это реальное понятие?» Струве волновался, как не мог бы волноваться перед Шенгаревым. В его горле фразы как будто уплотнялись и спорили, какой раньше проскочить. Он для того и останавливался, чтобы легче говорить. И свободной от палки рукой делал странные движения, как будто искал, на что бы второй руке опереться. Да, правители проспали. Но и мы гипнотизировали себя все одной блистающей точкой. Мы с такой страстью, столько лет против правительства, будто главные интересы России в этой борьбе, или как будто вообще можно жить без правительства. Если мы умней, так первые должны были опомниться, с какой осторожностью надо решать задачу освобождения. Не политическое землетрясение, но нормальная эволюция. А мы только вели войну против власти, одну войну. Мы все настаивали, что государство не стоит без свободы. Но и свобода же не стоит без государства. Это порок нашего сознания — в собственной стране жить постоянно на мятежном положении. Петр Бернгардович, понимал бы я раскаяние, если бы это мы им шею свернули. А то они нам скручивают, аж хрестит. А царь, даже не имея выдающегося ума, мог бы он с самого начала править нами иначе. Ведь ему не пришлось переступать на трон через убитого отца и при этом услышать ультиматум народовольцев. Царь умер внезапно. Страна была действительно в скорби. Самодержавие никто не оспаривал, общество было спокойным, и всего только просило, чтобы за земствами было признано, чтобы до престола доходило мнение не только ведомств. И никто б не попрекнул молодого царя в слабости, если б он пошел тогда навстречу обществу. Возобнови он линию 60-х годов, и подмораживание Александра III было бы даже оправдано. Самодержавие доказало бы, что оно сильно и сделает все само. А молоденький Николай заминку отца объявил как курс на вечные времена. Струве все же поддавался идти. Он шарил глазами, то ли видя тротуар под ногами, то ли нет, и проверял его палкой, и в отчаянии искал рукой соскочившее на привязке отболтнувшееся пенсне, и снова его насаживал. Мысль выжигала его раньше, чем он успевал произнести, и в самом процессе говорения он ее нагонял и уплотнял фразы, насаживая следующую на неоконченную. Он мог иначе, но и мы. А какие были наши вот союза освобождения инструкции? Я сам их печатал. Не пропускать ни одного удобного случая обострить конфликт между обществом и самодержавием. Как пошло от выстрела Засулич? Правонарушение простительно, если направлено против врага. Для торжества в одном коротком бою мы не боялись оставить любую тяжесть следующему поколению. Как мы злорадствовали убийством министров! Мы же наперебой с революционерами. Даже в Париже совещание с террористами. Мы поддерживали всякий террор. Вы только вдумайтесь! И грозно обругивали всех, кто осмеливался террор осудить. От правительства мы всегда требовали только безусловной капитуляции, ничего другого. И сегодня то же самое. Разве мы, когда стремились к какому сговору, реформам, наш лозунг всегда был один — «Уходите прочь!»